Всем привет! С вами Ярослав Железняк, и вы слушаете третий выпуск моего подкаста про украинскую политику и украинский парламент «Есть потенциал». В этом выпуске мы обсудим, как прошла последняя неделя парламента и почему она на самом деле стала последней перед местными выборами. Что происходит с вспышкой коронавируса среди народных депутатов? Почему парламент должен еще хотя бы раз собраться перед местными выборами? И какой бюджет примут? Как развалилась идея с переформатированием официальных групп внутри «Слуги народа»? Как наш парламент и монобольшинство медленно, но уверенно двигается к созданию новой коалиции? И какая она будет? И последнее, но не менее важное, это наш разговор со специальным гостем на тему, что показывает анализ данных по голосованиям «Слуги народа» и какие внутренние реальные группы там существуют. Предупреждаю, этот выпуск будет содержать много инсайда, поэтому не пропустите. А также не забывайте ставить колокольчики, лайки, шеры и отзывы на тех платформах, на которых вы слушаете или смотрите данный подкаст. Что ж, начнем. В конце сентября, в середине октября, парламент должен был поработать две пленарные недели, это когда мы голосуем в зале, и потом уйти на перерыв до местных выборов. Но уже буквально в понедельник-вторник стало понятно, что явка, именно присутствие народных депутатов в зале, значительно упало. Конечно, мне бы хотелось бы верить, что народные депутаты сильно увлеклись социальной дистанцией и держались подальше от парламента, но на самом деле довольно много моих коллег просто поехали заниматься уже в своих областях местными выборами. Плюс, насколько известно, одна из внутренних групп «Слуги народа», близкая к Илье Павлюку, человеку, который финансировал парламентскую кампанию «Слуги», решила воздержаться от голосований, и примерно 20-30 человек просто бойкотировали любые важные голосования в зале всю неделю. Уже в первый день, во вторник, было понятно, что в зал пришли примерно 300 народных депутатов, и голосов хватало буквально на несколько популярных изменений, а также для того, чтобы просто полтора часа проговорить создание ТСК по вагнеровцам. Но весь масштаб трагедии стал понятен уже в среду. К низкой явке добавился еще фактор коронавируса. Буквально каждый час появлялось сообщение, что кто-то из моих коллег заболел.
Я самый больной в мире человек, и мне больше ничего не надо.
Буквально через 40 минут стало очевидно, что в зале критически не хватает народных депутатов. Я инициировал настоящий перерыв, и 30 минут, собравшись у главы парламента в кабинете, мы, как представители фракций, обсуждали, что делать дальше. Когда начали подсчитывать количество заболевших, стало очевидно, что в парламенте происходит вспышка коронавируса, и дальше работу продолжать просто невозможно. Именно поэтому было принято решение проголосовать буквально несколько законов, необходимых для представления Украины на саммите «Украина-Европейский Союз», и потом поменять график работы парламента, отменив следующие два дня голосований, а также следующую неделю. После чего так и случилось. Парламент проголосовал буквально несколько законов, послушал очередную пламенную речь Гео Лероса про коррупцию Зеленского, Тищенко, Ермака и, в принципе, коалиции, и закрыл свое заседание. Я, если честно, крайне поддерживаю это решение. Во-первых, потому что уже после закрытия стало известно, что как минимум еще 6 коллег заболели коронавирусом. Но и в целом, вы помните мое мнение еще с первого подкаста, чем меньше парламент работает перед выборами, тем лучше. По крайней мере, риск того, что кто-то своим популистическим законом разорвет бюджет, значительно уменьшился. Отдельно хочу остановиться на теме коронавируса и народных депутатов. По имеющейся у меня информации, на самом деле количество заболевших за все время депутатов стало просто огромным. Примерно 50-60 коллег уже переболели или находятся в активной стадии коронавируса. Если бы они объединились, то получилась бы самая большая антикоронавирусная фракция в составе этого парламента. В парламенте работает 423 народных депутата. Получается, более чем 12% уже переболели на коронавирус. Это очень плохая статистика. Это как раз тот пример, когда политикам надо быть не ближе к людям, а наоборот, как можно дальше. И тут я хочу отметить, что много народных депутатов на самом деле соблюдают меры безопасности, социальную дистанцию, ну и давайте скажем честно, редко пользуются общественным транспортом. В этом случае я бы хотел бы верить, что Боженька именно наказывает нас, а не такая же статистика, как 12% заболевших, будет распространяться по всей стране. Ну а всем своим коллегам желаю скорейшего выздоровления и вернуться как можно быстрее в наши ряды здоровыми и, надеюсь, счастливыми. И возвращаемся к работе парламента. Все-таки перед выборами нас соберут как минимум один раз, 20 октября. И не для того, чтобы отметить мой день рождения, а для того, чтобы принять бюджет. Сейчас до 1 октября все народные депутаты подавали к бюджету свои поправки. Их еще правильно будет иногда называть хотелки. Условно, на фонд А увеличить на 200 миллионов расходы, на фонд Б увеличить на 100 миллионов расходы, а с фонда С забрать 3 миллиарда. Обычно, если сложить все поправки или хотелки народных депутатов, то выйдет примерно запрос на 3-4 годовых бюджета. Поэтому до 15 октября бюджетный комитет должен собраться, решить, что поправка Ивана Петровича принимается, поправка Ивана Васильевича отклоняется, и дать на рассмотрение парламента до 20 октября решение, в каком виде Кабмин должен подготовить бюджет. 20 октября должно произойти голосование. Считайте, что это первое чтение. И после этого мы уже в декабре можем ожидать финальное голосование за бюджет. И последнее, что касается бюджета. Вместе с бюджетом правительство подало налоговый законопроект. Там, по старой доброй традиции, предусмотрены ставки, которые будут подняты под елку. Хотя, если мы говорим про коалицию, наверное, правильно будет сказать «под сосну». Я уверен, что в таком виде налоговый законопроект не пройдет. Уже к нему существует несколько альтернативных. И поэтому, скорее всего, что касается налогов под бюджет, то парламент либо совсем откажет правительству поднимать ставки, либо перенесет поднятие ставок до 1 июля. Но точно, что через отсутствие диалога между Министерством финансов и парламентом в таком виде налоги не будут изменены. Это хорошо. Как минимум, это говорит про то, что мы наконец-то подходим к стабильной налоговой системе. И возвращаемся к коалиции. За эту неделю как-то совсем незаметно прошла очередная идея Банковой наладить голосование внутри фракции «Слуга народа». Мы говорим про 15 официальных групп внутри «Слуги народа», которые появились еще со времен Трусковца, примерно по 17 депутатов и возглавляемых заместителем главы фракции. Одну из таких групп, кстати, в декабре 2019 года расформировали через, вроде бы как, тесное общение с бизнесменом Ильей Павлюком. Тем не менее, сейчас до сих пор остается по 14 групп, и в них входят народные депутаты. Так вот, в каждой из этих групп присутствуют такие бунтари. Народные депутаты, которые по разного рода причинам не голосуют и подстригают остальных членов группы не голосовать или наоборот голосовать за какие-то изменения, которые невыгодны офису президента. И на Банковой приняли решение создать еще 6 дополнительных официальных групп, уменьшить количество в каждой группе народных депутатов до 12 человек и всех буйных, несогласных и оппозиционеров переселить в отдельные группы.
Где у нас прокурор?
В 6-й палате, где раньше Наполеон был.
Но случилось, как в том анекдоте, что мы стратеги, но не тактики. В итоге началась проблема с тем, что, во-первых, не все народные депутаты были согласны выходить со своих групп, но их приходилось де-факто исключать или оставлять в этих группах, что, естественно, порождало конфликт. Во-вторых, даже тех буйных, которых исключили из своих групп, невозможно было загнать в новые группы. Они просто отказывались туда входить. Получается, старую группу развалили, а новую не создали. Но и третье. Это еще огромный вызов найти глав новых групп. Особенно, когда в твоей группе существуют депутаты, которые очень близки к Коломойскому. По крайней мере, несколько человек отказалось возглавлять такую группу. Возможно, они не хотели часто пить кофе.
Кофе будешь пить? Пойдемте пить кофе.
Но, возможно, как довольно мудрые люди, оценили все риски, которые могут быть связаны с этой работой. В общем, я не знаю, чем закончится эта вся история с большим переселением. Кстати, пересаживаться народные депутаты тоже отказались. Мне ее рассказывали за пленарную неделю несколько раз разные депутаты со слезами на глазах от смеха, но надеюсь, что как-то оно у них утрясется. Кстати, продолжая тему групп, можно разделить еще народных депутатов по 20 групп и 5 человек, и получится такая мини-лига смеха «Слуги народа». Возможно, эта идея больше понравится Банковой. И переходя от смеха к слезам, мы поговорим про последнюю и важную часть, а именно формирование новой коалиции. Уже очевидно, что в «Слуге народа» катастрофически не хватает голосов. И в последней части нашего подкаста мы с специальным гостем наведь поговорим, как именно считаются сейчас голоса. Пока примите за правду, что в «Слуге народа» уже не существует монобольшинства. Более того, существуют активные слухи, что группа Коломойского разрастается. Все лето происходил активный хантинг народных депутатов, и есть такой прогноз, что уже после местных выборов группа «За Майбутнє» может пополниться новыми народными депутатами за счет мажоритарщиков «Слуги народа». В таком случае это станет вторая по размеру фракция, примерно 60 народных депутатов. И в таком же случае у нас будет отсутствовать уже номинальная коалиция. Дальнейшее развитие событий примерно будет следующим. Появится официальная коалиция между примерно 180 народными депутатами «Слуги народа», 60 депутатов «За Майбутнє», плюс еще 20 с чем-то депутатов группы «Довіра» и примерно 7 народных депутатов, которые очень любят Рената Ахметова. Данный сценарий является крайне вероятным, и про него сейчас очень часто говорят в кулуарах парламента. Когда именно произойдет этот кризис и выход народных депутатов со «Слуги народа» в другую группу, еще непонятно. Но я больше верю в сценарий, что такой кризис произойдет как раз после местных выборов, когда группа «За Майбутнє» покажет результат на них и возглавит даже несколько городских советов. После этого шутка Игоря Палыці, что он баллотируется на местных выборах на пост премьер-министра, будет уже не казаться такой шуткой. Но факт того, что Украина двигается к политическому кризису и переформатированию структуры власти, для меня очевиден. Вопрос только, когда это произойдет. И как раз на эту тему мы поговорим, для того, чтобы окончательно проанализировать, какая раскладка с голосами в существующей коалиции. И для следующей части нашего подкаста я хочу пригласить Володю Цабаля, члена нашей фракции, бывшего партнера McKinsey, который лучше всех анализирует голосование народных депутатов, для того, чтобы он рассказал, какие тенденции он увидел, проанализировав тысячи нажатий кнопок народными депутатами. Володя, привет!
Привіт, Ярік. Дякую, що запросив мене на свій подкаст. Дійсно, буду дуже радий поділитись з твоїми слухачами тими, як то модно зараз сказати, інсайтами, які я одержав, аналізуючи, як вірно ти сказав, тисячі голосувань. Якщо бути конкретним, це 5 тисяч голосувань, які відбулись за перший рік роботи Верховної Ради. Думаю, найцікавіше для всіх буде зрозуміти, що відбувається з фракцією монобільшості зі «Слугою народу», оскільки це та фракція, яка зараз формує політику держави. В першу чергу, те порівняння, яке я робив, це порівняння першого півріччя і другого півріччя голосувань. Чому? Щоб побачити, яка динаміка. Бо динаміка – це найважливіше, що показує, куди ми рухаємося. Перше, що ми бачимо, якщо порівнювати динаміку голосувань за важливі законопроекти, це те, що кількість голосувань за в «Слузі народу» впала майже на 10%. З 88 до 77%. Відсотків.
Ані ходити стали менше?
В тому числі і ходити стали менше, але не тільки. Я зараз до цього перейду. Що тут важливо? Що ми, коли дивимося на голосування, ми дивимося з тих 5 тисяч голосувань тільки на тисячу найважливіших. Бо дійсно, голосувань дуже багато, якщо дивитись на табло, здається, що все дуже добре. Але насправді З 5000, 4000 – це голосування за так званий законодавчий спам, за різні правки, які ніколи не приймаються, за технічні моменти, регламентні і так далі, і так далі. Це неважливо.
Тобто ти аналізував іменно то, що по факту впливає, прийняли і не прийняли закон?
Так, я аналізував закони, постанови і кадрові призначення. Це те, що дійсно впливає на життя звичайного українця. Все інше – це більше технічні робочі моменти роботи Верховної Ради, які на життя звичайного українця не впливають, які впливають тільки на життя Верховної Ради. Якщо подивитись дійсно про голосування, я вже сказав, що всього 77% стали голосувати за, але важливо також, що кількість голосувань проти фракції, це коли фракція, наприклад, голосує за, а депутат проти, або навпаки, збільшилась 4 рази.
Тобто ти хочеш сказати, якщо порівняти 2019 год, осінь, і 2020, то таких бунтарей, опозиціонерів внутрі «Слуги народу» значительно увеличилось.
Так, їх значно збільшилось, кількість самих голосувань збільшилась з 1 до 4%, а кількість бунтарів, якщо вернутись до 2019 року, всього 5 депутатів голосували проти фракції більше, ніж 5% випадків. В 2020 році, в першій половині, таких вже було більше 50.
Тобто
їх
каждый,
більше, ніж в 10 разів збільшилось.
Правильно буде сказати, що кожен п'ятий член коаліції, ну, не особо являється вже її солдатом і слухається приказів воєнноначальників, коли їм говорять, як голосувати.
Так, я думаю, що так правильно сказати. В різній мірі дехто дуже рідко слухається, дехто деколи все-таки слухається, але тенденцію ми бачимо, що в 10 раз збільшилась кількість, як ти кажеш правильно, бунтарів. Більше того, якщо подивитись на тих, які дуже сумлінні, ну це ті, хто менше, ніж кожне соте голосування йшов проти фракції, то таких сумлінних було більше 50 в другій половині 2019 року, а в 2020 році таких всього 5. Тобто зараз всього 5 депутатів, які менше, ніж кожен сотий раз голосують проти фракції «Слуга народу».
Тобто всього 5 отличників коаліції, яка составляє 246 чоловік.
Все вірно. Тобто, скажімо так, троєчників і двоєчників вже десь 1/5 відмінників залишився всього 2% від складу фракції «Слуги народу».
Ти знаєш, я, звісно, не знаю, як учились наші колеги, але мені кажеться, якщо ми подивимося на їх результати в університетах і школі, то, похоже, буде приблизно така ж тенденція. Ну окей, давай вернемося до голосування.
Так, вернемося до голосування. І зараз я попробую відповісти, напевно, на найважливіше питання, яке всіх цікавить. А який все-таки розмір коаліції і чи вона існує? Якщо згадати, що спочатку цього скликання Верховної Ради було 252 народних депутата монобільшості. Це я в тому числі рахую президію спікера і віце-спікера. В нас є три фактори, які повпливали на те, що коаліція зменшилась. Перший фактор – це виключили 3 людей. Друге – це явка. В нас зменшилась явка депутатів від «Слуги народу» на 4%, з 91 до 87. Переводячи в реальних людей, це ще мінус 7 людей – в середньому менше дають голосів за закони.
Ну, давай скажемо, що таке явка. Явка – це прийшов або не прийшов народний депутат на своє робоче місце.
Під час голосування. Мається на увазі під час голосування, коли потрібно нажати умовно зелену кнопку.
Ну, я тебе скажу так, навіть візуально. Я пам'ятаю, як виглядав наш зал ще рік назад, і бачу зараз, скільки пустих мест в передніх рядах, де якраз сидить коаліція. Тому прогулювати, правда, стали чаще.
І третій фактор, який впливає на зменшення коаліції, це голосування проти фракції. Це те, що я згадав. Бо явка явкою, можна ходити, але голосувати не так, як фракція. І це також, відповідно, ну, фактично зменшує коаліцію. І голосування проти фракції, як вже я до цього сказав, збільшилось на 3%, з 1 до 4%. Відповідно, підводячи підсумок, в 2019 році 226,2 депутата було в коаліції. Це якщо умовно в середньому порахувати, скільки депутатів було фракції, мінус тих, хто в середньому не являвся, І мінус тих, хто ті, хто голосував проти фракції, це 226,2.
Тобто на момент окончання 2019 року буде справедливо сказати, що у Зеленського і його команди на самом деле була коаліція, вона якраз составляла необхідний мінімум 226 штиків.
Так, на кінець, де це в середньому в 2019 році, ну скажімо так. Тепер, якщо зробити цю саму математику, за тою самою методологією задати собі запитання, а скільки в 2020 році в першій половині було депутатів коаліції? Відповідно, маємо наступну ситуацію. Беремо ці 226 депутатів, мінус 3 депутати, які були виключені з коаліції.
Мінус 2, які ще самі по собі вийшли.
Ну, вони, ті два, я маю на увазі ці 3, які реально не голосують. Тих, кого виключили, типу Іванісова, але вони все одно голосують з фракцією, я вважаю, що це частина фракції, хоч їх де-факто це частина фракції. Де-факто виключили всього 3. Далі, це мінус 3. Потім, мінус 7, це зменшення явки на 4%. Це ще мінус 7 депутатів в середньому втратила, умовно, коаліція за счет того, що люди менше стали голосувати. І ще мінус 8, це збільшення голосувань проти фракції. Тобто в середньому 4% депутатів голосують не з фракції. Тобто вони хоч і є членами фракції, вони не голосують з фракції. Це дає нам цифру 209. Тобто фактично станом на першу половину 2020 року в коаліції, в так званій коаліції було 209 депутатів.
Виходить, що в мене більшість вже де-факто не існує.
Виходить, що де-факто не існує. І насправді, коли я дивлюсь на ту динаміку перших 2 тижнів 4-ї сесії, я говорю про вересень, я бачу, що ця динаміка, яку я описав тільки що, яка була в першому році, вона продовжується. Тобто слід очікувати, що до кінця 2020 року ця цифра в 209 може опуститись нижче 200.
Я недавно слышав тезу про те, що і самі «Слуги народу» вважають, що у них в фракції осталось всього 120 народних депутатів, которые ориентируются так или иначе на мнение президента. Мы каждое голосование показательное анализируем, и то, что я вижу по своим данным, что в «Слуге народа» сейчас есть примерно 40 народных депутатов, которые ориентируются на группу Павлюка, где-то еще 40-45 составляет группа Коломойского. Кстати, она выросла буквально на 10-15 депутатов за последние полгода. Еще 10 народных депутатов, я думаю, очень любят Арсена Авакова. И примерно 7-10 депутатов ориентируются на Андрея Богдана. Ну и, соответственно, у нас получается как раз вот эта цифра 120 депутатов. И я боюсь сказать, насколько она является оптимистичной для Офиса Президента. Что скажешь?
Действительно, Ярик, працюючи с данными, мы бачим, что это подтверждается фактами. Коли я робив кластеризацію голосувань народних депутатів, дійсно вимальовується дуже багато різних чітко визначених кластерів. Близько 120-150 депутатів, в залежності від того, за який період аналізувати, це ті, які досі синхронно голосують, постійно голосують з фракцією. І далі, дійсно, ми бачимо близько 80-100 депутатів, які формують ті чи інші групи. Але, що важливо, що різні кластери, вони по-різному, скажімо так, злагоджені. Тобто є кластери, які дійсно вони входять в якісь групи, але вони все ще в основному голосують, скажімо так, з основною масою. А є вже кластери, які вже дуже-дуже далеко віддалились, і по віддаленості, скажімо так, голосування з монобільшістю десь на такому ж самому рівні, як депутати з інших фракцій.
Ну, я підтверджую твої дані. Допустимо, я знаю про групу АТБ, або її ще називають групу Буткевича, який є одним із основателів якраз сіті супермаркетів АТБ. То, що я слышу від колег, существує, але, тим не менше, по голосуванням її практично заметити не можна. Вони бунтовали против решения фракции буквально несколько раз, и то совместно с другими группами, поэтому там практически на уровне статистической ошибки их голосование по сравнению с голосованиями фракции.
Дійсно, це ми бачимо. І що цікаво, що якщо сказати вже про те, що всередині фракції монобільшості є різні невеличкі фракції. Ми там бачимо і свою опозицію, і свою, скажімо так, коаліцію, як ті групи, які ти згадував, і так далі. І чим далі, тим, я думаю, ми більш чітко будемо їх бачити. І що цікаво, що деякі групи будуть, скажімо так, в більшій опозиції, ніж навіть такі групи, як «Довіра», які взагалі не є частиною коаліції.
Я це підтверджую, і, к сожалению, як ви бачите, даже з нескольких источников і способів перевірки у нас виходить одна і та ж ситуація, що монобільшинство постепенно, но уверенно превращається в мономеншинство. А це значить, що буквально через несколько месяцев, а возможно и раньше, нас ждет политический кризис и новая коалиция. В каком формате, к сожалению, пока неизвестно. Но надеемся, что и этот вызов, как и вызов коронавируса, наша страна пройдет успешно. С вами был Ярослав Железняк. Не забывайте ставить лайки, оценки, колокольчики и комментарии на тех платформах, на которых вы слушали или смотрели наш подкаст. И до новых встреч! Увидимся в четвертом выпуске подкаста «Есть потенциал».